Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Чим оборочується для предпримальників митний зв'яз? Як склався льос керівників розгону площі 2010? Історія кохання сім'ї Дмитра і Насти Дашкевичів. Про це ми розповідемо цягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Подорожжя свободи» і «Вольна студія». Термін уступлення у силу технічного регламенту митного зв'язу для індивідуальних предпримальників, які гандлюють на ринках і у гандлювих центрах, перенесений на год. Про це повідомив лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко. Я нагадаю, що новий техрегламент обов'язує предпримальника сертифікувати товари легкої промисловості і маркувати одним знаком держав-членів митного зв'язу. На практиці це означає, що предпримальник повинен віддати на дорогу експертизу якості частку товарної партії. Причому після перевірки продукція буде непригодна для реалізації. Тисячі індивідуальних предпримальників провели страйки супроць гэтага техрегламенту. Головне потребування, яке яны сформували, обов'язати витворців товарів легкої промисловості, хто зацікавлений поставляти свій товар Україні у дільниці митного зв'язу, сертифікувати продукцію самостійно, а не перекладати гэтую процедуру на предпримальников. Страйки відбулися у Вітебску і Горині. Городинські предпримальники коментують те, що влади пішли їм на заступки, а так само говорять об інших проблемах, які перешкоджають їхній праці. З ними погутарив Михайло Корнєвич.
На гарадзенскім рынку цэнтральны звычайны працоўны дзень. Шматлюдна. Гандляры завіхаюцца каля сваіх палатак, пакуль ёсць наплыў пакупнікоў. Пра тое, што ўлады адтэрмінавалі на год абавязковую сертыфікацыю тавараў лёгкай прамысловасці, ўжо все ведаюць і вось як на гэта рэагуюць.
А то просто не испугались чуть-чуть. Это маленькая победа, срочка, но все равно легче. Естественно, они просчитали все плюсы и минусы. И решили, грубо говоря, не связываться пока. Потому что не до этого сейчас. Других проблем хватает.
Дадае спадарыня, якая гандлюе пастельная бялізна.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что если бы доставали весь июль все рынки Беларуси, как мы хотели бы оставаться, сколько казна не досчиталось бы денег. Ведь не только рыночные индивидуальные предприниматели, но и также индивидуальные предприниматели, вот которые, допустим, ремонт обуви, им же тут же, правильно? А голосовали бы все Беларусь. А это зарплаты отпускные бюджетникам, это пенсии, это немалая сумма, я вам хочу сказать. Конечно, она не самая решаемая, не глобальная, но это немалая сумма, которую бы не внесли.
Еще один предприниматель кажет, что многие зразумели, что с введением обязательной сертификации их праца на этом может скончиться. А вот мясцовые улады, на его думку, не хотели прислуховываться до их, не захотели обмерковывать проблему, а под тиском внешнего фактора мусили отступить.
Самое главное, что головный организатор вот этого экономичного союза, так называемый, он полностью не готов к этому. И коли бы русские были, Россия была готова, то, соотносно, тут бы это пытание было бы решено однозначно. Никто ничего не переносил. Россия не готова покуль ни по каких позициях до переходу на такие правила. Это в первую очередь заставило пойти на такие компромиссы.
Отбившись от одной проблемы, предпринимальники кажут про наиболее глобальные, которые не дают им працавать. У приватности с 1 липня они повинны будут выписывать талоны на товары, которые превышают кошт у 100 тысяч рублей. Для многих это непримально, кажет спадарення.
Если выписывать каждому, то я практически не продам половины того, что я... Квитанции нужно писать номер ОНП. Полностью исполнитель, продавец, фамилия, имя, отчество. Номинование товара, то, что я провожу, единица, количество, цена за единицу, стоимость, ставка с НДС, это все прописью нужно. За сколько я могу написать вот эту? 2 минуты у меня уйдет, согласитесь. И люди будут стоять ждать, пока я буду выписывать. Они пойдут к следующему продавцу.
Еще одну важную проблему огучивая предпринимальник. Им забаранили самостойно продавать альбо сдавать в аренду свои ролеты, які они набыли за гроши, покольки эти ролеты находятся на земле уладальника рынка.
Сейчас они в одностороннем порядке решили, что я собственность моя, но я могу или за брать себе на дачу или на балкон, или продать им за ту цену, которую они назначат. Вот это просто, ну, обобрали.
И еще многие предпринимальники звертают увагу на то, что платячи податки в державную казну, они имеют право на больше пристойное ставление сбоку уладов.
Договариваться надо по-любому. Предпринимателей много. То есть, как бы, это не то, что там какой-то маленький рынок с 10 бабушками. Когда такое количество людей, надо договариваться. Письмами туда, если не хотят общаться, письмами в другую сторону. Но как-то надо диалог ставить. Да, ну нет, это как детский сад какой-то, я считаю.
Гэта вы чулі галасы прадпрымальнікаў з горадні, дзе прадпрымальнікі страйкавалі, а ў Магілёве пагроза ўвядзення тэхнічнага рэгламенту мытнага звязу не стала нагодай для публічнага пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Бальшыня мясцовых бізнэсоўцаў рэчавых рынкаў пратэставаць збіралася, не плацячы падаткаў. З намі на сувязі Андрэй Белагубаў, ён гутарыў з магілёўскімі прадпрымальнікамі і высвятляў іхныя намеры. Андрэй, добры дзень.
Добрый день.
Чем могилевские предприниматели потлумачили свою пассивность?
Ну, яны патлумачылі просто адсутнасцю арганізатараў, тых, хто ўзяў бы адказнасць за арганізацыю публічнага пратэсту. Ось адно з меркаванняў прадпрымальніка.
У нас нету организации, через которую можно к властям напрямую обратиться и выдвинуть требования. Только недовольство и все. Люди, многие собирались не платить, но смысла работать получалось не было. Значит, и не работали бы. А как дальше, время показало бы. Все равно работы нету в июле.
Ну, атмосфера на магілёўскіх рынках застаецца напружанай, хоць і прайшла інфармацыя пра тое, што ўвядзенне тэхнічнага рэгламенту адкладзенае на год. Вот гэта інфармацыя нас асабліва не суцішыла настроі прадпрымальнікаў. Вось што кажа адна з прадпрымальніц.
За каждого не могу ответить, но я бы, допустим, вышла на митинг. Вы же сами прекрасно знаете, что мы живем в такой стране, что везде всех боятся. Даже если бы мы и хотели работать, мы не можем работать. У нас нет документации. Там сразу очень большой штраф, 50 миллионов, и конфискация товара. 3-4 миллиона за одну фирму, это просто нереально, когда таких фирм 1000 у тебя в магазине. Поэтому все подали нулевые декларации и не платят налоги.
Андрэй, а вось першы прадпрымальнік, з якім вы гаварылі, ён сказаў, што ўсё роўна працы цяпер няма. Што гэта азначае?
Ну, гэта азначае, што пачаўся, як кажуць прадпрымальнікі, мёртвы сезон у гандлі. Прадаецца толькі нязначны летні асартымент тавару, а акрамя таго прадпрымальнікі азначае, што пакупнікоў няма грошай на вялікія закупы. І хоць на рынках людзей нямала, але набываюць яны мала чаго. Варта яшчэ адзначыць, што зноў пачасціліся праверкі падатковікоў. Быў час, калі яны суцішыліся, але і зноў актывізаваліся. Вось што кажуць на гэтую тэму прадпрымальнікі.
Проверки, если честно, достали просто. Трясут по-страшному. Такое ощущение, что они просто вот поселились и не выписываются отсюда.
Ввели 16 числа талонную систему. Ну, продал единицу, выпиши талон. Не выписываешь, все, штраф. Рядом со мной сегодня соседка попалась. Все обратно от этого в мандраже, от этих талонов и всего остального.
Ну, трэба дадаць, што багата прадпрымальнікаў у чарговы раз заяўляе, што збіраюцца закрываць свой бізнес альбо перавадзіць яго ў краіны з больш ліберальным заканадаўствам. Ну, а пакупнікі з імі я таксама сёння пагутарыў жартам, кажуць, што ўлада прывучыць такіх хадзіць у нашай універмагі. Вот гэта такая сітуацыя.
Я дзякую Андрэю Белагубаву. Гэта была інфармацыя з Магілёву.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Страйк і перамогу прадпрымальнікаў зноў ставяць пытанне пра тое, якія наступствы чакаюць Беларусь у выніку ўступлення ў мытны звяз. Ці толькі дробныя прадпрымальнікі пацерпяць ад увядзення новых тэхнічных рэгламентаў. На пытанне Віталія Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Гарадзенскія прадпрымальнікі перамаглі, улады на год адтэрмінавалі абавязковую сертыфікацыю тавараў лёгкай прамысловасці, але гэты канфлікт ставіць больш шырокія пытанні. Натуральна, што кожны раз улады не могуць так саступаць. Натуральна, што па кожнаму пункту працаўнікі ці прадпрымальнікі ці прадстаўнікі іншых галінаў беларускай прамысловасці не могуць страйкаваць. Які ўплыў аказваюць правілы мытнага саюза на беларускую эканоміку?
Ну, ведаеце, з гэтага пункту гледжання у нас пакуль што ад мытнага саюза толькі мінусы. Повышение увозных пошлин на легковики до российского уровня. Если средний Беларусь мог различивать на замежную марку, так купить, то сегодня он не может различивать. Я не ведаю, но есть некие полепшения, может быть, больше широкий ассортимент в наших крамах, закон того, что больше российской продукции. И сдавалось бы, что должен быть регламент, повинно залистечиваться якость продукции, Но что отримливается? Для дробного бизнесмена, ну, не створены ответные умовы. У него дробные партии, экспертиза не танная. И коли чуешь наших дробных предпринимальников, которые закупают у России, как там уведены этот регламент, они отказывают, что российские оптовики, на вот и слыхом не слыхали, не ведают, что это. То бок отримливается, что у России не выполняют этот регламент. На этот конт у России это что, вуголь и бордель. Чему мы тогда придерживаться должны этих правил, коли у России этого нема. И треба прислушиваться до пропонов наших предпринимальников, что это повинны робить вытворцы продукции.
Коли еще пособовать больше рей, поразважать про вот эти наступства некоторых новых регламентов мытного союза, то есть вы означали, что в певном сенсе споживцу может быть плюсы в некоторых пытаниях, ну а вытворцам белорусским сдается больше минусов. Белорусское керамистство, которое за все, все-таки больше попотилось про вытворцу, подымало разные замежные мыты, давало им субсидии. Як оно зверне увагу на эту ситуацию, до каких решений может прийти?
Ну, уже неприемности уже для МАЗа, как ведомо, так, что вот этот сбор для утилизации распространяется и на продукцию МАЗа. Сдавалось бы, раз у нас мытный союз, то можно уже не залишивать, как иншую марку, скажем, той же МАЗ. Ну, а вот эта оборона разного рода, это и мытная пошлина, это нетарифные обмежевания. Я лечу, что раз уж мытный союз, то ее не повинно в уголе быть. Потому что скардятся россияне, что мы нетарифные обмежевания на их продукцию и на сельгазмашинобудование, например. А наши скардятся, что Россия оборону выставляет. Тут треба раз на весь час домовиться, что никаких обмежеваний, нетарифных, немытных, не повинно быть. Повинна быть открытая конкуренция, скажем так. Рыночные стандарты в уголе. Любая оборона, в том лику тарифная или еще мытная, это часовая мера, якая обороняет национальных вытворцев. Но и она часовая, как помогши стать на ноги, переузброить технику, технологию и быть конкурентоздольным. А если она имеет такие тяглый час, то она позбывается всякого сенса.
На питание Виталия Цыганкова отказывает экономист Борис Жалиба. Вы на хвалях Радио Свободы в Украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Уступление в силу техрегламенту мытного звязу для дробных предпринимальников перенесенное на год. У Пинску предпринимальники провели однодневный попераджальный страйк. Международная организация працы дошли в Беларусь контактную миссию для вырашения питания с правами профсоюзов. Белорусская православная церковь выступила супрать смяротного покарания. От 1 липеня пенсии подымусь на 10%. Россия хочет накировать своих мытников на белорусские межи. После принятия нового закону об замежниках у Польши полегчатся умовы для белорусских рабочих и студентов. По воле санитарных служб на Гомельщине с кожных 10 проверенных грибов у 6 подвышенный уровень радиации. Начальнику Витебской милиции Игорю Яусееву Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора милиции. А як склалися лёсы і кар'єри інших міліцейських начальників, які визначилися під час розгону шматтисячного мітингу протесту 19 снежня 2010 року на площі Незалежності? Звістки про їх збирав Олег Грузділович, ён зараз на сувязі. Олег, добрий день.
Добрый день.
Непосредственно кировал разгоном площади был министр внутренних справ Анатоль Куляшов. Давайте с его начнем. Как склался ягоный лёс?
Ну, ягоный лёс склался довольно удало. В 2012 году он был позбавлен посады министра. Были чутки, что он захвалил. Ну, вот он зараз працует, насупер всему, он працует дарацем у выконками СНД. До речи, в початку года наш корреспондент Олег Дашинский взял его в такое короткое телефонное интервью, у яким той сказал, что не, ему не соромно за те свои деньги 19 снежня 2010 года, и что он своих поглядов не меняет, бо он не политичная проститутка, так он сказал.
Ну, вот после разгону митингу наместник министра Куляшова, полковник Олег Пякарский и Яуген Полудень рассказали про железные пруты и бутыльки с коктейлем Молотова, якими нібито была усеяна площа Незалежности после сыходу демонстрантов. Что стало с этими милициантами?
Так, вот эти два наместники министра, которые так широко рассказали про эти брутальные речи на площади незалежности, в ними отбылось наступное. Литерально про взвод ободвух сняли с посадов, Евгена полудня вот арештовали и судили еще про взвод. И он уже осужденный за службовое разлужевание. Суд прошел за завершением диарыма. А так громадскость не ведая докладно учим. Провинился Евген полудень, вось, и при этом неведомо, куда его накировали для отбытия покарания, але вот у милиции скажут, что максимум уже в конце года он выйдет на волю, бо это 3 года, из них он будет 2 года, и термин его могут вызволить.
А что Олег Пекарский?
А Пекарский был звольнен с формулёвкой за недовер, но так само неведомо, чем он провинился, и ведомо, что зараз он працуя, керуя аховой у коммерцийной фирме.
Ну, а давайте вернемся до начальника милиции Игоря Яусеева. Чем запомнился он тем, кому довелось с ним сутыкнуться?
Ну, я нагадаю еще, что акрамя Евгена, акрамя Игоря Евсеева, еще стал генералом Александр Барсуков, который зараз керует Минской милиции. А что до Игоря Евсеева, ну, он запомнился наибольш тем, что сам непосредственно удельничал не только в керовании этими операциями, а и сам непосредственно и принимал удел в сбитии митинговцев, журналистов, шмат кто его бачил там на площади в этот день. И потом, подчас разумно-молчивых акций, инших акций протеста, так само и он был вельми активный. До речи, с 2010 года его ведая особисто Анатолий Лебедько, как человека, який его мук, его несколько раз затримливал, не давал ему робить там выступать и проходить до администрации подчас акции солидарности. И Анатолий Бедько меркует, что такой человек, ну, в певном смысле, заслужил эту генеральскую посаду.
С пункту гледжання, наколькі ты чалавек дражліва адносіўся да грамадзян, да іх праву, канешне, не. У адносінах асабіста да Александра Лукашэнка так. Ён мог бы атрымаць і генералісімуса. Сістэма, якую стварыў Лукашэнка, для яе ёсць попыт на такога рода людзей. Іх не так шмат, таму яны, відаць, і заўважаюцца там і прэсай, і грамадскасцю, і правабаронцамі, і ўсімі астатнімі. Але вот это тое, чаго, відаць, хацела гэтая сістэма, каб такіх людзей множылася і існавала як мага больш, і каб нават сярод іх была нейкая канкурэнцыя.
Говорил Анатолий Лебедько, я дякую Олегу Грузилевичу. Ну а зараз про лёс тих, хто був по другий бок барикадов на площі 2010. Молодіва активістка Наста Дашкевич, її дівоче прозвище Положанка, за своє політичне переконання не одночі переслідувалася владами, а її муж, лідер Молодого фронту, Дмитрий Дашкевич, тепер ув'язнений у городской турмі. Там летось, 26 снежня, вони побралися шлюбом, хоч збиралися зробити це ще у 2010-му. Наста Дашкевич у новом выпуску программы «Сталкеры свободы» рассказывает историю своего кохания, туремного шлюбу и чакания коханого с неволи. Здесь встречалась Валентина Аксак.
Их история началась у 2004-м, когда Наста, еще школьницей, пришла в Молодый фронт. 6 годов супольной громадской деятельности зарабили их однодумцами сябрами. До 2010-го их односины переросли во взаимное щирое кохание. Але напереди были президентские выборы, от яких яны ничего доброго не чакали.
Это был час той, где Дмитрий ногу ни про что не хотел зарекаться. И он фактически был уверен, что он будет в тюрьме, и для его, как для человека такого отказного, было бы, напевно, не широстью, напевно, думать про некие стосунки серьезно, тогда коли он был уверен, что он трапит в тюрьму.
Позней, коли за кратами опынулися обои, то зразумели, что існуе реальная погроза стратить один одного, бо у белорусских турмах абсолютно невядома, что и чем скончится. Гэтая небяспека народила імкненне хутчэй побачить один одного, деля чего трэба было побраться шлюбом. И коли Насту праз 2 месяцы вызвалили с американки, яна адразу почала збирать усе необходные документы для регистрации шлюбу. Змітер на той час был у городской колонии, и там выявилось, что у яго няма пашпарту. З гэтага почалася история долгого-долгого чакання змагання за пашпарт.
Я думаю, что затягивание с росписом было наумысленно с боку уладу, с боку этих неких учфоренских людей, которые занимаются с метром, яны дацягнулі да таго, што Дмітра фактычна не засталося ніякіх спатканняў, ніякіх перадачаў. Дмітра знаходзіцца, напэўна, на самым строгім рэжыме, на самых жорсткіх умовах утрымання, і адзінае, што яго было, гэта 2 гадзіны размовы пра шкло. І я нават не стала адцягваць фактычна гэтае спатканне, паколькі баялася, што зноў за некага там не зашпіленага гузіка, да прыкладу, яго пазбавіць.
2 гадзіны размовы пра шкло ў першых числах студзеня сёлета ў гарадзенскай турме. Гэта было адзінае іх спатканне за больш чым 2 гады. Цяпер Наста ўвесь час бачыць яго ў сне, свабодным.
Сніцца толькі ягонае вызваленне. Я не памятаю ніякі больш сноў, звязаны фактычна са Дмітром. Той момант ягонага вызвалення і сніцца ён мне, напэўна, яшчэ з часоў ягонай валадаркі. Я, шчыра кажучы, стараюся пра гэта не думаць, таму што ведаю, што ўсё будзе ўсё роўна інакш. Бо мне наогул заўжды сніцца, што я кудысьці з'язджаю ў гэты час і што не я яго сустракаю, ён мяне. І таму, калі я з'язджаю кудысьці альбо на сесію, альбо па справах, альбо ў нейкую паездку, я заўжды ледзь не інструктую сваіх сяброў, што рабіць, калі Дмітра выйдзе. І дзе мяне шукаць?
Наста сама па сабе аптымістка, і Дмітр у турме цудоўнейшым чынам трымаецца. І Наста перакананая, што ўсё ў іх будзе проста здорава, а як менавіта, няважна. Ведае толькі, якімі прысмакамі сустрэне згаладалага ў вязніцы каханага.
Дмітр у кожных лістах, калі асабліва ён трымае пост, ён нас піша пра гуся ў яблыках, таму прыйдзецца лавіць гуся і шукаць яблыкі.
Відэа з Настай Дашкевіч глядзіце на нашым сайце ў суботу, 22 чэрвеня.
Калі і дзе ў Беларусі панаваў сапраўдны матрыархат? Чаму беларускія мужчыны уцякалі і хаваліся ад жанчын? І чаму Беларусь выходзіць у лідары па колькасці разводаў?
Ну, мужчына, як сустракалі, дык сцягалі. Хто-то пад пахікі з сабой, брат, хто там гарэлкі давалі выпіць. Мужчыны не хацелі сустракацца з гэтага табой жанчын.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Мядзельшчыну.
Гэты выпуск «Падарожжы з Дмітра Бартосіка» крыху больш як праз 5 хвілінаў. Ад 1 ліпеня на 10% будуць падвышаныя пенсіі. Пенсіянеры заяўляюць, што каб кампенсаваць страты ад інфляцыі, пенсіі трэба падвышаць прынамсі ўдвая. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Пенсіянеры – заўсёдныя наведнікі Менска-Камароўскага рынку, і не толькі ў якасці пакупнікоў, але і працаўнікоў, гандляроў ды прыбіральшчыкаў. Пра хуткае падвышэнне пенсіяў шмат хто з іх не чуў, да навіны ставяцца па-рознаму.
Падымаюць 1 ліпеня пенсію, ці вы ўжо пра гэта чулі?
Я бы не проціў, таму што очень лекарства дарагое, на базар пойдзеш у магазин ўсё дарагое, а ў мяне пенсія 1 500 000, для мяне то мала. Даже добавяць 20 000 или 200, это ўжо тоже, знаеце, мы ўжо расцветаем, нам уже как-то поднимается настроение, что нас не забывают. Приятно. Пусть вот такая мизер, но внимание, и это уже самое главное для нас, для пенсионеров.
Да, мы ожидали, конечно, что повысят. И очень приятно, что с 1 июля уже повысят пенсию. Очень благодарны правительству, что это добавит. Инфляцию она, конечно, не компенсирует, но хоть какая-то добавка будет.
Пенсию в Беларуси звычайно подвышают на передодні разных политических кампаний, выборов альбо референдуму. Сёлета ўлады абяцалі падвысіць пенсіі яшчэ ў сакавіку, але робяць гэта толькі ў ліпені. Тым часам пенсіянеры кажуць, што мусяць працаваць, каб задаволіць усе свае жыццёвыя патрэбы.
Чаму працуеце тут?
Працую таму, што на адну пенсію пражыць невозможна, потому і працую. Квартиру заплаці, лекарства купі, на адну пенсію не пражывеш. В агароді што-то сеецца, што-то садзіцца, вот прыходзіцца падрабатываць. Желательна большую пенсію.
Будуць падымацца 10% з ліпеня і дапаможа крыху вашай пенсіі.
Ну што там мізерка, ну што? 10% – это 200 000. Так што ж, поднимаете все, и свет поднимаете, воду поднимаете, все поднимаете.
Як пенсіянеры ацанілі падвышэнне іх пенсіяў на 10%, высвятляла Галіна Абакунчык. Ну, а зараз погляд на адзін дзень у гісторыі. Альгерд Бахарэвіч агучаны голасам Сергія Шупы.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Однойчі 22 червня 1867 року троє людей, які нічого не ведали про минуле капітана Немо, здолілі утячи від його, заволодавши одною зі шлюпок Наутилюса. Наутилюс у гэтый час цячэннем несла до берагу Норвегії. Капітан Немо вирішив, що утікачі трапілі у страшний вір і загинули у морской бездані. Так сам автор у романі «Таємнічая виспа» поставив кропку у спрэчках, калі ж урэшті адбыліся знакамітыя ўцёкі з загадкавай субмарыны, апісаныя ў 20 тысячах льё пад вадой. Трое ўцекачоў – гэта, вядома ж, парыскі прафесар з фармацэўтычным прозвішчам Аранакс, які паводле ягонага ж прызнання любіць у пошуках ісціны кідацца з адной крайнасці ў другую, але ні на што не прамяняе чалавечае грамадства, а таксама ягоны флегматычны і верны слуга Канцэль і канадзец Нед Ленд, професійны знішчальнік акіянскай фауны, па якім плакаў бы Грынпіс, калі б ён існаваў у часы Жуля Верна. Карацей, розум, вернасць і адвага, рамантычная кампанія, якая ўцячэ адкуль заўгодна. Але вось жа бяда, каб заваёўваць сэрцы гэтай троіцы заўжды будзе не хапаць трохі мізантропіі. Таму бягуць, як пацукі з карабля. А сімпатія чытачоў, як не дзіўна, ўсё адно застаецца на баку капітана Нема, які знішчае фрэгаты і людзей за пантанасцю і майстэрствам нямецкага падводніка часоў Другой сусветнай. Аўтар называе яго анёлам помсты. Страціўшы сям'ю, Нема абвясціў чалавецтву вайну і вядзе яе з глыбіні. Там лягчэй быць жорсткім. Мора акіян, як акуляры, праз якія наземны свет падаецца не такім ужо і вартым павагі і шкадаванні. 20 тысяч льё пад вадой – страшная кніга, дзе ўсе прагнуць забіваць. Кітоў, людзей, або нават пакуль што яшчэ неідэнтыфікаваных марскіх пачвараў. Магчыма, таму яна мела такую прыцягальнасць для сярэдняга школьнага ўзросту. Падлеткавыя гульні са смерцю знаходзілі ў гэтай цёмнай і сумнай гісторыі нейкі дзіўны водгук. Цікава, што капітан Нема мог бы аказацца і беларусам. Дарма, што сам ён адпрэчваў усе нацыянальнасці. Першапачаткова Верн, натхнёны паўстаннем 1863 году, думаў зрабіць героя кімсьці, хто нядаўна рубаў маскалюшкі паводле касцюшкавых запаветаў. Але аўтар чамусь перадумаў. І Нема зрабіўся індыйскім прынцам. Што ж, адным забойцам меней у не такой ужо і багатай на іх беларускай літаратурнай гісторыі. Але і адным мізантропам, што, можа, не так і добра, як падаецца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Мы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, на працягу гэтай паўгадзіны мы абмяркоўвалі, чым абарочваецца для прадпрымальнікаў мытны звяз, высвятлялі, як склаўся лёс кіраўнікоў разгону плошчы, распавядалі гісторыю кахання сям'і з Дмітра і Насты Дашкевічаў, гутарылі на іншыя тэмы, больш падрабязна пра якія на нашым сайце свабода.орг.